Сейчас у нас методика, один час. Материал, который мы с вами будем проходить в этот раз, он будет связан непосредственно с тем материалом, который был на прошлом семинаре у нас. То есть у нас будет продолжение. Поэтому нам что придется сделать? Немного повторить то, что у нас было в прошлый раз. Для чего? Для того, чтобы те, кто был, вспомнили немножко, потому что много событий, информации за это время пришлось переработать, чтобы у нас снова освежилась та база, на которой мы могли бы продолжить наши рассуждения. И я так понимаю, что немало тех, которые в прошлый раз не присутствовали, но в этот раз приехали, и для них тоже, наверное, будет полезным представить немного тот предыдущий материал, на котором будет основываться и сегодняшний материал. И мы начнем с повторения. Вот. Может быть, конечно, не в том объеме, как мы это все рассматривали в прошлый раз, но чтобы общие черты были нам понятны. Более подробно можно будет с этим материалом познакомиться в электронном виде есть, и также я постараюсь раздать брошюру уже в целом, которая бы включала и тот прошлый материал, и этот, теперешний материал, который будет. И по этому материалу можно будет уже связать вот эти две части и получить такое целостное представление. Уже в более таких подробностях, с примерами поэтапно. А тема рассуждений у нас такая. Была и будет в этот раз продолжение, окончание, может быть, подготовка тематического урока для детей. Подготовка тематического урока для детей. В прошлый раз, когда мы начинали эту тему, мы сделали обзор видов библейских уроков, которые встречаются, которые практикуются в детских занятиях. Но их в основном три самых распространенных – это библейский рассказ, который позволяет преподавать детям священную историю, библейскую историю в виде библейских рассказов. Это один вид урока. Второй вид – это тематические уроки, которые дают возможность учителям преподать библейское учение. В основном для этого используется, для прохождения разных тем, воспитательных, нравственных и догматических тем. Вот это с помощью тематического урока. Также встречается чаще всего в подростковом возрасте. Это разбор слова, разбор священного писания. Такой вид урока. И вот в прошлый раз мы с вами начали рассматривать эту тему, разработка тематического урока. И в этот раз мы это продолжим. В общем-то, в прошлый раз мы давали такую схему, некому. Кое-какие слайды мы с прошлого раза будем использовать для повторения. Вот мы выделили в подготовке тематического урока три основных этапа. Первый этап – создание основы урока. Второй этап – работа над основной частью урока. И третий этап – доработка деталей урока. В свою очередь, эти этапы подразделяются на более мелкие такие шаги, которые уже каждый этап более детально, подробно рассматривают. В прошлый раз мы с вами в основном время все посвятили изучению первого этапа – это создание основы урока. Вот этот первый этап, который, в свою очередь, тоже разделен еще на три подэтапа, подпункта создания основы урока. Из чего оно состоит? Первое – это формулирование темы, второе – цель, и третье – главная мысль. Вот эти три момента работы составляют основу для подготовки. Это очень важный момент, это как при строительстве дома закладка фундамента. Если мы не создадим при подготовке урока вот эту основу, тогда пострадают все дальнейшие этапы. И это очень важно. Это очень важно с этого начать, и чтобы здесь на данном этапе хорошо доработать эти вещи. Тему, цель, главную мысль. Без этих составляющих, в общем-то, дальнейшая разработка урока, она будет затруднена определенным образом. И более подробно в прошлый раз мы с вами обо всех этих этапах говорили. Создание основы урока начинается с работы над формулированием темы. Мы говорили с вами о том, что тема – это достаточно четкое обозначение предмета, о котором хочет рассуждать учитель. Достаточно четкое представление или обозначение предмета. Поэтому недостаточно бывает обозначить тему только так, как часто она представлена, ну, в общих программах. У нас есть тоже программа для занятий в воскресной школе, но темы, которые там обозначены в этой программе, чаще всего выражены обобщенно. То есть прежде чем учитель начнет рассматривать эту тему, то ему предстоит прежде всего на начальном этапе дать более четкое направление, да, конкретизировать. Когда мы общую формулировку темы конкретизируем, мы на самом деле достигаем очень двух важных вещей. Мы делаем эту тему, во-первых, более восприимчивой. Что это значит? Слушатели лучше ее понимают, воспринимают. Но и, естественно, из этого вытекает следующий момент, что если нас лучше понимают, то, следовательно, нас лучше запоминают, да? Вот когда тема урока четко, конкретно обозначена, ясно, о чем идет речь, не только в общих фразах, в общих формулировках, урок становится наш, эта тема, более понятным и более запоминающимся. А это очень важные вещи. Рассматривая теорию подготовки библейского урока, мы с вами в прошлый раз, кто был, вспоминает, мы еще имели такую практическую часть, то есть сразу параллельно рассматривая теорию, мы взяли тему из программы, конкретную тему, и ее поэтапно, параллельно с рассматриванием теории, мы ее готовили, разрабатывали. То есть, создавая базу, мы сразу практическим примером это воплощали в жизнь. У нас была такая общая тема, взятая, как она записана в программе, она звучала «О трудолюбии и лени». Помните, да? «О трудолюбии и лени». Вот на данном этапе, когда мы создавали основу урока и работали над формулировкой темы, в общем-то, эта тема, она звучит тоже обобщенно, мы с вами ее конкретизировали. Ну, как минимум, насколько у меня вот записано, у нас получилось 8 подтем, которые входят как бы вот в эту общую тему о трудолюбии и лени. Вот что значит более точно обозначить предмет рассуждений. Мы тему сужали, мы тему конкретизировали, выделяли из этой общей темы более четкое конкретное направление. И какую тему мы избрали для дальнейшей разработки, помните, да? А трудолюбие и лень – это общая тема, а мы избрали тему «Полезные стороны трудолюбия». То есть чем полезно трудолюбие? Вот это качество, насколько оно полезно. Мы избрали эту тему. Вот это на первом этапе нашей подготовки в основе урока, когда мы работали над формулированием темы. «Полезные стороны трудолюбия». Сам акцент сделан больше на трудолюбие, нежели на лень, да? Потому что звучали такие темы, которые в своей формулировке затрагивали понятие лени. То есть эту тему о трудолюбии и лени можно вот с разных сторон рассмотреть. Со стороны трудолюбия, со стороны лени. В общем-то, об одном и том же, но подача материала разная. Мы избрали такое направление более конкретное – полезные стороны трудолюбия. Это наша формулировка более конкретная, более узкая. На этом мы остановились. Второй шаг в создании основы урока – это постановка цели. Постановка цели. Когда учитель или проповедник готовится Он желает своим словом каким-то образом воздействовать на слушателей. Когда учитель воскресной школы готовит свой урок, он желает, чтобы Слово Божие произвело определенную работу в детях, чтобы чего-то в них достичь. Вот это, вот этим вопросом как раз и занимается вот этот раздел «Постановка цели». Когда мы ставим цель, мы этим самым уже наперед пытаемся представить тот плод, который урок принесет, тот результат, которого мы достигнем. И вот мы этот раздел рассматривали тоже таким образом, что когда мы предполагаем воздействие урока на детей, то это воздействие мы можем разделить на три направления. Во-первых, говоря слово, мы можем воздействовать на разум. Такие вот, например, моменты, как объяснение, убеждение и так далее, они направлены к разуму человека, ну, в данном случае к разуму ребенка. И вот одна из этих направлений, цели, она может именно сконцентрироваться в этом направлении, воздействуя на разум. И ставится определенная цель. Не обязательно, чтобы в уроке имелась всего одна какая-то цель, да? Их может быть две, может быть три, может быть более, ну, не слишком много, но и недостаточно будет того, чтобы воздействовать, например, только на разум, что-то объяснить или в чем-то убедить человека. Как правило, у нас более ценными являются какие цели? Практические цели, да, в уроке. Мы желаем, чтобы в детях, которые нас слушают, произошла какая-то перемена не только внутри, они что-то поняли, они в чем-то убедились или что-то еще произошло, но чтобы конкретно в их жизни, в их действиях была какая-то практическая польза, практическая перемена. И вот в связи с этим мы тоже ставим определенные цели, которые направлены не к разуму, а к воле человека, к воле человека. Когда мы призываем к чему-то, когда мы побуждаем к чему-то, и это соответствующим образом ставим как цель, вот это направление, это направлено к воле человека. Ну вот между разумом и волей человека еще есть такое одно вспомогательное направление, которое тоже важное значение имеет. Когда мы ставим цель воздействовать на чувства ребенка, на чувства, на его, ну, такую душевную составляющую, да? В чем важность вот именно вот этих таких целей, такого воздействия? Вот когда человек понимает предмет, понимает, что от него нужно, ему объяснили, он убедился, но до практического шага бывает чего-то не хватает. Чего бывает не хватает? Какого-то вдохновения, да? Ну, например, даже просто желания не хватает. Вот все понимаю, но вот желания нет. И вот когда мы имеем в виду, ставим перед собой такие цели, чтобы вот как раз ребенка заинтересовать, задеть какие-то чувства в нем. Вот это все, оно вдохновляет от первого шага понимания перейти к второму, к практическому воздействию. Да? Поэтому вот все вот эти цели вот вместе, они, дополняя друг друга, имеют важное значение. Поэтому представьте себе, если что-то отсутствует, какая-то цель, например, практическая, то урок уже не такой полноценный становится, да? Или отсутствует вот такая душевная, эмоциональная составляющая в уроке, то тоже он уже будет не совсем полноценным. И эффективным урок является тогда, когда в нем присутствуют все три вида целей. Поэтому как минимум в уроке должно быть обозначено три направления, чего учитель желает достичь. Это, ну, как бы такой учебный идеал, что ли, да? Хотя в жизни практически не всегда бывает так. И вот мы тоже с вами ставили цели по нашей теме, каких целей мы будем достигать. Формулировка цели, напомню, друзья, Такое есть одно очень удобное, простое средство, чтобы легко можно было учителю сформулировать тему. Использовать ключевые слова. Вот для каждой группы целей, для целей, направленных к разуму, к чувствам, к воле, да, для каждой этой группы есть свои ключевые слова. Ну вот, например, для таких целей, которые направлены к разуму, такие ключевые слова. Доказать, показать, раскрыть, убедить, объяснить, научить. Вот используя эти ключевые слова, можно легко сформулировать тему. Вот прямо начиная с этого слова. Например, научить, и делаем дополнение, у нас готова цель. Убедить в чем-то, да? Делаем дополнение, у нас готова цель. Вот, используя ключевые слова, легко сформулировать цель урока. Когда мы воздействуем на чувства ребенка, такие ключевые слова здесь могут иметь применение, как, например, вдохновить, привить, воспитать, заинтересовать и так далее. Когда мы воздействуем на волю ребенка, то здесь уже какие ключевые слова будут задействованы? Например, призвать, побудить и так далее. Да? Вот. Используя эти ключевые слова, мы формулируем цели урока. Мы по нашей теме «Полезные стороны трудолюбия» сформулировали четыре цели. Первые две цели, они были направлены умственное воздействие на разум ребенка. Это расширить представление детей о значении труда в жизни человека, расширить представление детей о значении труда. То есть мы одну из целей такую ставим, чтобы ребенок понял, как важно трудиться, иметь это качество трудолюбия. А вторая цель у нас была такая – убедить в том, что трудолюбие приносит пользу в человеку, всестороннюю пользу, чтобы труд не воспринимался человеком как долг, обязанность, иго или еще что-то, да, но что трудолюбие – это полезно для человека. Это не только важно, это еще и полезно. В этом еще и есть благословение. Ну, в общем-то, в этом заключается и наша основная тема, да, полезные стороны трудолюбия. И далее такие темы, вернее, цели еще у нас здесь по этой теме сформулированы. Воспитать в детях любовь к труду. Воспитать любовь – это уже к какой сфере направлено? Уже не столько к разуму, сколько к чему? Ну, к чувствам, к душе человека, да? Воспитать любовь – это говорит о чувствах, о желаниях. И практическая такая цель – призвать детей к самодисциплине. Что имеется в виду? Трудолюбие всегда связано со способностью человека дисциплинировать себя. Если ты хочешь полноценно, эффективно трудиться, тебе нужно будет уметь себя дисциплинировать, побуждать себя к труду, к определенному распорядку, к определенной организованности в жизни. И вот одна из таких сопутствующих целей – призвать детей к самодисциплине. Вот такие четыре цели у нас поставлены. Конечно, при дальнейшей разработке урока забывать об этих целях не следует, да, но следует, напротив, постоянно их иметь перед собой, постоянно их иметь в виду, потому что содержание нашего урока, содержание того материала, который мы будем использовать для подготовки урока, более детальное, оно будет зависеть от того, какие мы цели перед собой поставили. Но поэтому цели – это не просто вот такое бесплатное приложение, так надо, поэтому мы сделали, да? Но в зависимости от целей у нас будет в дальнейшем наполняться наш урок. Чем он наполнится? Вот это конкретно будет зависеть от того, чего мы желаем достичь. И мы вот в идеале, так будем говорить, да, разрабатывая урок, должны знать. Вот возьми, например, второй пункт. Во втором пункте, к примеру, да, мы рассказали вот такой-то случай или пример из жизни. Мы должны понимать, для чего мы это сделали. Вот этот пример рассказан для чего конкретно, для какой цели. И мы должны знать, что в нашем уроке к чему относится, какой цели достигает. Вот такое соответствие должно быть. Это в отношении целей. Ну и последнее в создании основы урока – это формулирование главной мысли. Главная мысль – это основная духовная истина, которую мы желаем детям преподнести. То есть, раскрывая тему какую-то, мы всегда хотим научить определенной истине библейской. Или это будет какой-то принцип духовный, или это будет какая-то истина о Боге, о Христе, какая-то догматическая истина будет, или это будет какая-то истина, касающаяся практической жизни. Разнообразие большое может быть здесь быть, да? Но кроме формулирования темы, у нас должна быть еще сформулирована главная мысль. То есть тот главный духовный урок, который мы преподаем, раскрывая тему определенную. Ну, к примеру, вот когда мы имели в виду вот эту тему большую о трудолюбии и лени, у нас было сформулировано более 10 главных мыслей. Более 10. То есть тот духовный урок, который мы хотим преподать, он может быть выражен различным образом. Вот все это будет зависеть от того, чего желает достичь учитель, зная, какая у него группа, в чем она нуждается, да, и он изначально выбирает это направление. Когда мы сформулировали конкретную тему урока, полезные стороны трудолюбия, и сформулировали цели этого урока, то мы выделили из всех назидательных мыслей, которые, ну, вот здесь вот были у нас сформулированы, одну мысль как главную. Таким образом она у нас звучала: трудолюбие приносит человеку благословение. Трудолюбие приносит человеку благословение. Вот это наша главная мысль. Итак, вот эти вот три составляющие, которые мы сейчас кратко сделали обзор, да, это и есть основа урока. Тема, цель или цели и главная мысль. Вот это основа. Теперь на этом основании, на этом фундаменте нам нужно будет выстраивать здание нашего урока всего, да, со всеми и общими моментами, и деталями, и всем прочим. Вот это основа, очень важно. В прошлый раз это уже было на последнем занятии, на последнем часе методики, мы затронули немного второй этап подготовки библейского урока тематического, второй этап. Значит, первое – создание основы урока, второе – это работа над основной частью, которая у нас выражена в виде трех пунктов. Это составление плана, сбор информации для изложения темы и заполнение плана необходимым материалом. Вот эти опять три момента нам нужно по этим трем моментам поработать на втором этапе. Работа над основной или главной частью урока. Но мы с вами что смогли успеть в прошлый раз? Вот то, что выделено у нас, да? Составление плана. Об этом мы говорили, а вот то, что зеленым, второе и третье, это мы не коснулись в прошлый раз. Составление плана урока или плана основной части. Что мы с вами успели сделать? Мы тоже рассмотрели теоретические моменты, которые касаются плана урока. Ну, что мы имеем в виду под планом урока? Это небольшой конспект, который состоит из, ну, например, формулировки темы, главной мысли и основных пунктов, которые составляют или отображают порядок изложения темы. Вот те пункты 1, 2, 3, да, они показывают, из чего состоит наш урок и в какой последовательности эта тема будет излагаться. Составление плана какую практическую ценность имеет? Он важен и для учителя. Чем важен для учителя? Тем, что он помогает держаться конкретного направления, не отклоняться от темы. При подготовке, в процессе изложения он помогает ориентироваться учителю, он может в него заглянуть, если у него более расширенный план, если что-то он забыл, он может вспомнить так взглянув на свой план и так далее. Но план имеет также большую практическую ценность для слушателей. Хотя план мы не излагаем, мы его не пишем на доске. Ну, может, иногда устно что-то немного о нем говорим, да, но вообще наличие плана в уроке или в проповеди, оно очень важно. Почему? Потому что оно помогает слушателю в тех же вещах, в которых помогает наличие конкретной темы. А это упрощает восприятие, то есть понимание материала. Когда материал излагается по плану, его легче понимать. И также материал, который излагается по определенному плану, его легче запоминать. Вот эти две вещи, понимание и запоминание, на этапе изложения они самые важные вещи, понимание и запоминание. Хотя самое важное в итоге, это уже когда не понять и запомнить, а в жизнь претворить, да? В жизнь претворить. Но это дело будущего, это уже плод, который будет достигаться впоследствии. Может, это дело не одного дня, не одной недели, а какого-то определенного периода времени. А вот в процессе изложения урока вот две вещи, понять и запомнить, это самое важное. И вот наличие конкретной темы и наличие плана на данном этапе, это как раз вот эти два инструмента, которые помогают достичь этих двух целей, чтобы нас поняли и нас запомнили. Если конкретности в этих двух вещах не будет, то вот запоминание, понимание и запоминание, оно будет страдать. Будет страдать. Поэтому вот очень важно эти моменты прорабатывать. Мы говорили с вами о том, что учитель имеет возможность составить план несколькими методами, да, несколькими методами или способами. И мы эти способы составления плана рассматривали с вами. Ну, в частности, мы рассмотрели три, хотя их может быть больше, да. Мы рассмотрели три метода составления плана. Каким образом план можно составить? Кратко тоже напомню, повторю, это первый метод ступенчатый, когда тема излагается от одного вопроса к другому без возврата к основной мысли. Мы приводили примеры, иллюстрировали это, каким образом может это выглядеть, и брали определенные темы общие, и в частности о трудолюбии и лени составляли план, который бы был именно составлен по этому методу. Второй метод, о котором мы говорили, это кольцевой метод, когда тема излагается с разных сторон, но с постоянным возвращением к основной мысли. Вот в первом случае ступенчатом мы идем вперед, простираемся все дальше и дальше, но не возвращаемся к основной мысли. А кольцевой метод, он подразумевает возвращение к основной мысли. То есть если мы к уроку добавляем все что-то новое-новое, но мы не простираемся вперед просто так, но постоянно еще и возвращаемся к основной мысли. Ну и третий, он больше отличается от этих двух, это метод аналогии, когда мы излагаем тему на основе сопоставления, сравнения двух каких-то, двух или более понятий друг с другом. Вот здесь у нас, например, удачно так просто подошло то, что у нас сама тема заключает в себе противопоставление. Мы, говоря о трудолюбии, одновременно можем о каком понятии говорить? О лени, да? Вот это нам помогало составить тему на основе противопоставления, то есть двух вещей, которые друг с другом могут вот так вот друг друга дополнять. И яснее становится определенная какая-то истина. Но для нашей темы, полезные стороны трудолюбия, мы использовали кольцевой метод составления плана. Кольцевой метод. И в итоге, что мы получили? Что мы получили? Создав основу урока и составив план. Что мы с вами получили, на чем остановились? В итоге у нас получился вот такой вот краткий конспект или предварительный набросок того урока, который мы будем с вами готовить. В общих чертах. Здесь мы видим тему, говорили об этом. Здесь мы видим главную мысль. Здесь у нас сформулированы цели урока и план основной части, который составлен кольцевым методом, мы тоже имеем. План основной части. Какие полезные стороны трудолюбия рассматриваются в этом плане? Во-первых, трудолюбие украшает человека. Что мы имели в виду под этим? Украшает человека. То есть украшает характер. О красоте идет речь не в физическом смысле, а в духовном. Да? Мы здесь будем говорить о духовной красоте, о красоте характера человека, о красоте души. Так вот, трудолюбие, как одно из многих положительных качеств, оно делает характер человека красивее, да, так будем выражаться. Оно украшает, украшает образ человека, характер человека. Это одна полезная сторона трудолюбия. Другая полезная сторона – трудолюбие помогает приобретать друзей. Что имели мы в виду, когда эту полезную сторону отображали? То, что ленивый человек, он ну, как бы отвращает от себя, да, отвращает себя, он неприятен. Тот образ ленивого человека, который в Священном Писании, в книге притчей, например, рисуется, он не очень такой приятный, да, человек, который пренебрежительно относится к своим обязанностям, не хочет работать, не хочет трудиться. Понятно, что дружить с таким кто-то захочет? Вряд ли, да? Вряд ли. А если человек трудолюбивый, у него много друзей, в церкви у него много друзей, он участвует в разных служениях, круг общения расширяется, он в почете, он в уважении, его любят, с ним хотят иметь дело. Вот с этой позиции мы еще рассматриваем одно полезное качество трудолюбия. Оно помогает приобретать друзей, хороших, настоящих друзей. Ну и третий момент, который вот здесь тоже отмечен в полезных сторонах. Трудолюбие ведет к достижению успеха. Успеха. Ну, забегая наперед, что хочется здесь сказать? Что обязательно нам придется дать понятие успеха. Так ведь, да? Потому что как только наши слушатели услышали слово «успех», успех даже дети, да, то понятно, что в каждой голове свое представление успеха. Что такое успех? И мы понимаем, может быть, по-разному, что такое успех. А что мы будем иметь в виду, когда будем говорить, трудолюбие помогает достигать успеха? Вот это мы должны первым делом объяснить. Объяснить, какой успех. Вот. Ну, об этих деталях мы уже в дальнейшем будем более подробно говорить. Вот что у нас имеется на данный момент. На данный момент. В прошлый раз мы вот создали, дошли до этого этапа, у нас есть наброски, наброски урока, которые мы будем излагать, наброски темы. Но вот на этом остановиться достаточно или нет? Конечно же, недостаточно, да? Вот. Может быть, в нашей голове уже есть представление, как мы будем раскрывать эту тему, имея основные пункты. И для нас достаточно, больше готовиться не нужно. Но, как правило, нам приходится думать о том, как раскрыть каждый пункт этой темы, каждый пункт этого урока. Как правило, приходится думать, подбирать материал. А прежде чем его подобрать, нам нужно его найти. Да? Вот как раз следующие этапы подготовки, ну вот в данном случае там у нас был сбор материала, и анализ этого материала, и заполнение плана урока, и так далее. Вот это следующее, что нам нужно будет делать. Это уже работа более такая трудоемкая, более такая сложная. Здесь нам нужно будет обращаться к определенным источникам, откуда черпать информацию. Хорошо, если мы имеем какую-то свою библиотечку или запас материала, и нам легко будет иллюстрировать вот эти вот вещи, о которых мы хотим говорить. Но нам нужно будет искать. И если, допустим, детский работник, он составил план своего урока, то оставшаяся часть может занять еще больше времени, чем вот этот предварительный этап создания основы. Кто-то научился быстро сформулировать тему, главную мысль, составить план, да? Но подобрать подходящий материал бывает очень нелегко. Как это сделать и как этот материал использовать, мы вот на наших вот в дальнейших занятиях мы об этом будем говорить, будем говорить, как бы постепенно детализируя эту работу. Вначале в общих чертах, потом более уже в подробностях. И таким образом мы с вами составим дословный текст урока на этот план. Дословный. Ну, конечно, это вот в нашей ситуации, может быть, идеально не получится, да, но мы будем стремиться. Имея в виду, в прошлый раз мы говорили, детей возраста примерно 10-12 лет, для них нам нужно составить полноценный урок, почти слово в слово записать. В жизни, конечно, не всегда бывает так, что люди пишут слово в слово, да, но в нашей учебной ситуации, чтобы рассмотреть все, даже такие более мелкие детали урока, нам придется это сделать. Вот. И мы будем об этом говорить. Еще у нас осталось немного времени, то есть 5 минут, да, 5 минут. Вот на данный, 7 минут, да, на данный момент есть какие-то вопросы? Первый вопрос какой? Зачем все это расписывать, да? Небольшое отвращение перед кем? Какой более легкий путь? Ну, дословный. Я не говорю, что вы именно будете писать, да, потому что он написан, поэтому вам будет легче, да, вам будет легче. Но тот человек, который будет готовить урок, он может будет писать дословно. То есть я знаю таких людей, да, которые пишут дословно уроки. Вообще, допустим, предположим, вот вы преподаватели методики, да, вы будете преподавать. Мы не делаем, не ставим обязательное условие, чтобы применять, во-первых, все вот эти принципы, да, в своей практической жизни, потому что человек, когда еще не совсем освоил это на практике, понятно, это у него будет вызывать, ну, какое-то неприятное чувство, тяжесть или даже отвращение, да. То есть, если ты не можешь, например, у тебя на данный момент получается только, ну, сформулировать тему и главную мысль, вот с целями, ну, полный какой-то вот непонимание. Ну, хорошо, оставь пока это. То есть, готовься так, как ты умеешь на данный момент. Но это же недостаточно, нужно учиться и более другим вещам. Я вот, например, вижу пользу, ну, по крайней мере, на семинаре, да, на семинаре, может быть, в жизни, дословно 99% не будут писать. Но рассматривая дословные уроки, мы просто, ну, я убежден, что большая часть тех работников, которые занимаются с детьми, они узнают совершенно о новых вещах, о которых они даже не подозревали, о важных моментах, которые качественно могут улучшить урок. Качественно поднять уровень урока от того, какой он есть, просто значительно оторваться. Но как их показать? Я вижу, что только детально рассматривая материал, вот взять конкретный дословный урок, тыкнуть пальцем в какую-то строчку и сказать, вот это вот важная вещь, она присутствует у тебя в уроке. Я-то это никогда не использовал. Конечно, мы не можем для всех возрастов здесь сделать, да? Мы на примере урока, который составляется для детей 10-12 лет, на этом примере мы рассматриваем принципы, да? Даже вот наш урок, он выглядит, будет выглядеть не столько, может быть, жизненно способным, сколько учебным вариантом, да, учебным вариантом. Вот. Мы даже рассмотрим два варианта урока. Один более расширенный, да, ну, только в целях, не в таких практических целях донесения истины, а в целях обучения. Мы рассмотрим на конкретном примере, как обрабатывать отдельные детали урока, как их готовить. А будет человек их использовать? И, скорее всего, чаще как получается, что все принципы, все методы, все приемы, да, мы не можем включить в один урок. Может, что-то мы взяли для себя и это использовали в уроке. Но в учебном примере мы постараемся внедрить или применить максимальное количество приемов. И поэтому, естественно, наш урок получится немножко громоздким, да, и в реальной практической ситуации, может, не жизненно способным, он может длинным получится, да, для 10-12 лет. Но, как обучающий вариант, я думаю, что нам нужно этим заняться. Вот. И на семинарах наших мы так и должны пояснять. То есть мы в нашей учебной ситуации составляем какой-то урок, прорабатываем определенные детали и так далее, но как их применить в зависимости уже от своих способностей. Я не думаю, что это получится сложновато. Поэтому те детали, на которых мы акцентируем внимание, достаточно простые, но они требуют не столько понимания, сколько практической работы. То есть человек должен получить представление, как этот прием оформить в уроке, и он будет работать. А без него урок пострадает. Ну вот, например, простая вещь. Мы раскрываем тему. Нам нужно употребить библейскую историю в уроке. Употребляем библейские истории в уроке? Употребляем. То есть мы обращаемся к какому-то примеру, и вот в данном случае, в нашем, да, раскрывая тему, например, первый пункт «Трудолюбие украшает человека», мы будем обращаться к чему-то, к каким-то конкретным вещам. В частности, мы возьмем библейский пример Тавифы, чтобы иллюстрировать вот эту мысль «Трудолюбие украшает человека». Хорошо. Используя библейскую историю в уроке на конкретном этапе, какую способность нужно иметь? Скажите, вот что важно? Мы умеем рассказывать? Нужно уметь рассказать библейскую историю. Конечно, да? Конечно. А вы можете сказать, что значит уметь рассказать библейскую историю? Давайте по пальцам перечислим. Что значит уметь рассказать библейскую историю? Как? Так, изложить детским языком, что это значит? Составить что? Пересказ библейской истории, так или нет? Скажите, пересказывая библейскую историю, мы все детали используем из библейской истории или нет? Нет, да? А по какому принципу мы делаем отсеивание? Что использовать, а что нет? Можете назвать несколько принципов, по которым мы какие-то детали опускаем, а что-то нет? Вот, то есть, вот на каждом этапе, на каждом шаге работы постоянно действуют какие-то принципы, учебные принципы. И если человек их знает, он их интуитивно где-то употребляет, кто-то сознательно употребляет. Но если человек не знает, допустим, элементарно принципов пересказа библейской истории, естественно, это отразится на этом пересказе. Дети будут слушать эту библейскую историю, она будет просто им неинтересна. Зачем он рассказывает, если мы это читали уже несколько раз? Но если действительно учитель умеет правильно пересказать библейскую историю, библейский текст, дети будут ее слушать как новую. Но это же нужно уметь. А где это умение приходит? Этому нужно учить. Это тоже справедливо, да? К целям обязательно должна привязана. То есть есть много моментов, связанных с употреблением библейской истории в уроке. Много моментов. И эти моменты нужно учитывать. Если мы не учтем, а просто скажем, ну вы помните вот Тавифа, да? И все. Но наш урок не будет полноценным от этого. То есть это нужно уметь делать. И так любые детали. Если мы, например, не библейский урок решили использовать, а, например, решили использовать примеры жизни. Скажите, есть какие-то правила написанные, по которым нужно правильно рассказывать историю из жизни? Или как попало? Тоже ведь есть, да? Тоже своя наука под этим. То есть везде, во всяком практическом шаге есть своя наука, своя теория лежит, свое основание. И если этого не знать, может быть, мы даже не подозреваем об этой небольшой детали, а нам об этом сказали, и мы улучшили качество изложения. И вот исходя чисто из этого, мы, например, на семинарах более детально рассматриваем эти моменты, а потом пытаемся это сделать. То есть человек сам, пока это получается вот так, скрипя, тем более времени всегда не хватает, вот человек сам пытается это выразить, и людям интересно над этим работать. Они тысячу раз пересказывают библейские истории, но когда им, например, пишешь, давайте на завтра приготовим пересказ библейской истории по этим трем рекомендациям. Первое, второе, третье. И они начинают работать, и совсем другие библейские истории получаются. Совершенно другие рассказы получаются. Они этого не знали, они это не употребляли, но это простые вещи, которые значительно улучшают качество изложения.